Здравствуйте, мы читаем сокращенный вариант статьи Шамати, 19 статьи «Почему Творец ненавидит тела». Статья находится на 531 странице труды Бааль Сулама. Статья «Почему Творец ненавидит тела» в духовной работе. Вопросы можно задавать по интернет-сайту CAP.TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова мы читаем сокращенный вариант статьи Шамати, 19. «Почему Творец ненавидит тела?» Книга Зоар говорит, что Творец ненавидит тела. То есть, желание насладиться ради себя, которое называется тело. Но ведь Творец создал мир во славу себе, как сказано, каждого названного именем моим, во славу мою сотворил я, создал и сделал. И поэтому тело требует, что все было лишь для него, то есть ради его пользы. И это противоречит сказанному. Творец же говорит наоборот, что все должно быть ради Творца. А потому сказали мудрецы, что не может Творец оставаться в одном месте с себялюбцем. Получается, главное, что отделяет человека от слияния с Творцом, это его эгоистическое желание. И это раскрывается, когда приходит грешник, то есть желание насладиться ради себя, и спрашивает, почему ты хочешь работать на Творца? И можно подумать, что это вопрос человека, желающего понять своим разумом. Однако это неправда, потому что он не спрашивает, для кого человек работает, что было бы разумным вопросом, который возникает у любого, обладающего разумом. Но вопрос грешника – это вопрос телесный. Ведь он спрашивает, а для чего тебе эта работа? То есть, какую выгоду ты получишь от усилий, которые прикладываешь? Если ты не работаешь для своей пользы, так что от этого получит твое тело, называемое желанием насладиться ради себя? Поскольку это претензии тела, то нечего ему возражать, а просто дать ему в зубы. Ведь сказано о нем, что даже если бы был там во время исправления, все равно бы не спасся, поскольку для эгоистического желания не будет исправления даже во времена избавления. Ведь при избавлении весь выигрыш достанется келим отдачи, а не сосудом получения. Желание насладиться ради себя должно всегда оставаться неудовлетворенным, ведь его наполнение означало бы подлинную смерть, поскольку мир создан им только во славу Творцу. Но желанием насладиться сотворенных, а не себя. И именно когда человек говорит, что создан, чтобы прославить Творца, то в этих сосудах раскрывается замысел творения насладить сотворенных. Поэтому человек должен всегда проверять себя, какова цель его работы, приносят ли все его действия удовольствие Творцу. Ведь человек желает стать подобным ему, чтобы все его действия были только ради Творца. И работает он лишь с целью доставить наслаждение Творцу, своему Создателю. А своему эгоистическому желанию он должен сказать: «Я уже решил не получать никакого наслаждения для твоего удовольствия, ведь твои желания разделяют меня с Творцом из-за различия свойств, создающие разрыв и удаление от Творца». И не должен человек терять надежду, хотя и не в силах освободиться от власти своего эгоизма, а потому постоянно находится то на подъеме, то в падении. Но все же верит, что придет день и удостоится того, что свет откроет ему глаза и даст силу преодоления, чтобы смог работать только ради Творца. И о чем написано? «Одного прошу я у Творца, лишь одного ищу». Одного, то есть святую Шхину, чтобы пребывать мне в доме Творца все дни жизни моей. Ведь домом Творца называется святая Шхина. И пойми, о чем сказано, и возьмите вы себе в первый день отсчета времен года, и веселитесь. Какая же радость в том, что начинается отсчет времени с грехов. Но мы должны знать, насколько важны наши усилия, приводящие к контакту человека с Творцом. Когда человек чувствует, как необходим ему Творец, ведь, смотря на все свои усилия, он видит, что кроме Творца нет никого в этом мире, кто бы мог спасти его из его состояния, в которое он попал, кроме Творца. И тогда он видит, нет никого, кроме него, кто мог бы спасти его из того состояния, в котором он находится, и из которого не в силах сбежать. И это означает, что у него есть прочная связь с Творцом, но человек не ценит этого. То есть человек должен верить, что в слиянии с Творцом, то есть лишь о Творце, все его мысли, в надежде, что Творец поможет ему, иначе видит, что пропадет. Если же удостаивается личного управления над ним Творца и видит, что все делает Творец, как написано, лишь он один совершает и будет совершать все действия, то человеку как бы нечего к ним добавить, и нет тут места молитве, чтобы Творец помог ему. Поскольку человек видит, что и без его молитвы все делает Творец, а потому нет у него возможности совершать добрые дела, так как видит, что и без него все будет сделано Творцом. А если так, то не нужен ему Творец, который бы помог ему что-то сделать. Но тогда нет у человека никакого контакта с Творцом, ведь не нуждается в нем настолько, что если Творец не поможет ему, то он пропадет. Получается, что он потерял связь с Творцом, которая была, когда человек прилагал усилия. Поэтому, когда человек чувствует, что должен просить Творца спасти его от смерти, то есть из состояния, которое называется «грешники при жизни своей считаются мертвыми», тогда возникает прочный контакт человека с Творцом. Потому работа праведника – вознуждаться в помощи Творца, иначе чувствует, что пропал. И это то, о чем мечтают праведники, о возможности работать, чтобы возникла у них тесная связь с Творцом. Получается, что если Творец дает им возможность работы, то велика радость праведников, а потому рады, что начинается новый отчет сопрегрешений, поскольку появляется у них место для работы. Ведь теперь они нуждаются в Творце и могут достичь с ним тесной связи, тогда как не положено приходить во дворец царя без надобности. И об этом написано: «И возьмите вы себе». Именно вы себе. Ведь все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть Творец может дать свет и изобилие, поскольку есть у Него свет, но не в Его власти тьма и неудовлетворенность, ощущаемые человеком. Однако лишь ощущение недостатка рождается трепет перед небесами, а место недостатка называется желанием насладиться, и только в нем есть над чем работать человеку. Ведь оно сопротивляется, и тело спрашивает, что дает тебе эта работа? И нечего человеку ответить на его вопрос. А должен он принять на себя бремя власти Творца выше своего разума, как вол под ярмой, осел под поклажей, без всяких возражений. То есть, сказал он, и выполним его желание. Это то, что называется «вы себе», то есть эта работа относится именно к вам, а не ко мне. Ведь к ней обязывает человека его желание насладиться. Если же Творец дает ему какое-то свечение свыше, то его эгоизм склоняется, и человек отменяет себя, словно свеча перед факелом. И тогда уже нет у него возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, ну, словно вол под ярмом и осел под поклажей. Как написано, «любящие Творца возненавидьте зло», поскольку лишь у сосредоточения зла рождается любовь к Творцу. То есть, насколько сильно он ненавидит зло, видя, как его эгоизм мешает ему достичь цели в этой мире, и нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то не способен заслужить любовь к Творцу, ведь она совсем ему не нужна, поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы. Поэтому нечего человеку сетовать, что вынужден работать над своим эгоизмом, когда тот мешает человеку в работе. И, конечно, бы ему хотелось, чтобы эгоизм исчез из тела и не донимал его своими вопросами, не мешая ему выполнять Тору и заповеди. Но обязан человек верить, что все это свыше указывает его эгоизму создавать ему помехи в работе. Ведь таким образом Творец дает ему силу раскрыть свое желание насладиться. И именно когда пробуждается его эгоизм, возникает у него возможность работать над укреплением связи с Творцом, чтобы помог человеку обратить желание наслаждаться в намерение ради Творца. И должен человек верить, что этим доставляет удовольствие Творцу, когда просит приблизить его к слиянию с Творцом, означающей подобием свойств и отмену эгоизма, чтобы работать на отдачу. И об этом сказал Творец: «Победили меня, сыны мои». То есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вместо него желание отдавать. И знай, что когда во время работы эгоизм подступает к человеку с возражениями, бессмысленно вступать с ним в любые споры, и не помогут никакие разумные доводы, ведь человеку кажется, что его претензии справедливы, и никогда не сможет победить свое зло. А просто, как написано, «дай ему в зубы». То есть, действуй и не спорь. И значит, нужно собрать как можно больше сил и действовать принуждением, в чем тайный смысл сказанного, принуждают его, пока не скажет «желаю я». Ведь в мере больших стараний, привычка становится второй натурой. И главное для человека стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свой эгоизм. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок, то есть и пауз. То есть потому, сколько времени проходит между одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посередине, испытывает падение, и это падение может задержать его на мгновение, или на час, или на день, или на месяц, а потом он снова начинает работать над преодолением своего эгоизма и старается достичь отдачи. А сильным желанием называется такое, когда перерыв не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе. Это подобно человеку, желающему разбить большой камень, берущему большой молот, и стучит он по камню целый день, нанося множество ударов, но все они слабые, то есть он не бьет по камню с полного размаха, а медленно и неспешно опускает свой огромный молот. И тогда он начинает жаловаться, что эта работа не для него. И, конечно, нужен богатырь, чтобы разбить эту глыбу. И заявляет, что не родился настолько сильным, чтобы суметь одолеть такой камень. Но если человек поднимает этот огромный молот и сильно бьет по камню со всего размаха, немедленно и понемногу, а вложив все свои силы, то тут же подается камень и рассыпается под молотом. И об этом сказано, как сильный молот разбивает скалу. Также и в духовной работе, чтобы вести полагающиеся кли сосуды в святость, хотя и есть у нас сильный молот, то есть слова Торы, дающие нам добрые советы, но если действовать им не быстро и настойчиво, а с большими паузами, то человек сбегает с поля боя и говорит, что не рожден для этого. А здесь нужен тот, кто родился с особыми способностями к этой работе. Однако, должен человек верить, что каждый может достичь цели. И надо лишь стараться всякий раз прикладывать все больше силы для преодоления, и тогда сможет быстро разбить свой камень.
Творение — это всего лишь желание получать. И вся наша работа, если мы желаем участвовать в этом творении, заключается в работе с этим желанием получать, которое специально создано. Для того, чтобы творения с помощью правильного использования желания получать поднялись на уровень Творца. Поэтому мы с вами опускаемся из мира бесконечности, с этого уровня, по уровням Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицира и Асия. И еще даже ниже этого, что называется уровнем этого мира. И отсюда мы начинаем подниматься. Что значит подниматься? Что все пройденные нами ступени были нисхождением, уменьшением желания получать. 4.3, 3.2, 2.1, 1.0 в мире. И то же самое 4.3.2.0.1 в Ацелуте, Брия и Цараасия, пока мы не достигаем этого мира, и мы не желаем получать свет Творца, не желаем духовного, а остается у нас лишь немного для того, чтобы существовать. И это состояние называется «этот мир». В нем мы себя таким образом и ощущаем. И все наше развитие, когда желание получать начинает подниматься снова, и мы начинаем приводить его в соответствие свету. То есть, оно раскрывается в нас как желание получать, ради получения. То есть, когда человек думает только ради собственной выгоды, наполняя себя во всем, но мы должны подняться над ним, над этим естественным намерением в нас, отключить себя от этого намерения ради получения. Это невозможно. Сделать это, если у нас не будет высшей силы, чтобы различать между желанием и намерением, и тогда с помощью этой высшей силы обрести намерение ради отдачи над желанием получать, которое все время будет увеличиваться и усиливаться. И каждый раз, когда оно увеличивается в формах, противоположных отдаче Творцу, и мы будем вынуждены с помощью света, с помощью Творца исправить его, использование его. И тогда, если мы только исправляем использование его правильно, тогда мы можем подняться на следующую ступень. И там тоже раскрывается желание получать в его форме ради получения. И мы там тоже должны произвести анализ, развлечение и исправление. Таким образом мы поднимаемся. И каждый раз, когда мы продвигаемся, а продвижение происходит выше эгоистического желания получать, то есть желание получать ради получения. Пока мы не достигаем каждый раз ненависти к нему, когда мы видим, насколько мы страдаем именно из-за него, именно оно доставляет нам все беды и неудачи, и мы видим, насколько человечество, которое начинает сейчас раскрывать себя находящимся в проблемах и бедах, и начинает ощущать, в чем источник всех проблем, это эгоизм человека, и видит, насколько оно входит, включается и дошло до состояния тупика, также и в жизни, которую мы построили здесь, на поверхности земного шара для себя, и то, что мы делаем с природой, земным шаром, окружением нашим, что все заканчивается, и мы разрушаем наш мир. И несмотря на это, мы видим, что мы не можем остановить себя, что желание получать, оно ведет себя, как и раньше, все же получает ради получения, и мы не способны ограничить себя и потреблять меньше. И каким-то образом выстроить более хорошие отношения между собой, но все только деградирует и скатывается вследствие желания получать. И человек, сколько бы он ни исследовал себя, он не может раскрыть в себе сил в чем-то улучшить свое состояние, спасти себя, поскольку это только начало скатывания, которое мы сейчас ощущаем. Но мы еще увидим, насколько, как сказано, что человек готов открыть свой рот, чтобы принять последнюю каплю, каплю смерти, и ангел смерти дает ему эту каплю, которая называется ядом смерти, и человек умирает. У него нет выбора. Его желание получать требует этого. И поэтому нам сегодня кажется, что мир не может существовать, если мы не будем работать в соответствии с нашим желанием, в соответствии с чем же тогда? И люди правы, у нас нет соответствия с чем нам работать, и мы не понимаем, что может быть иная программа, с помощью которой можно что-то сделать, с одной стороны, а с другой стороны, Творец ненавидит тела, как говорится, и желание получать ради получения, и эта противоположная форма раскроется на самом деле в противоположной форме. Что же делать? И на самом деле, как у одного человека в его духовной работе, так и для всего мира в его общей духовной работе над своим эгоизмом, нет здесь никакого решения, находясь в эгоизме, кроме как прийти к осознанию зла. И не иначе, чтобы зло, которое раскроется, раскрылось в виде, что мы ничего не можем сделать, и нам необходима высшая сила, мы нуждаемся в ней, и только тогда она проявляется и изменяет нашу природу. Также и в личном исправлении человека, и то же самое происходит в общем исправлении всего мира. Поэтому, как есть распространение науки Каббала в группе по отношению ко всем товарищам ее, что чем можно быстрее им необходимо понять друг друга с помощью мысли общей, общего желания, когда достижения, понимания, мысли буквально передаются от одного другому, и если они могут ускорить в таком виде свое продвижение в группе, они могут выиграть много времени. И тогда, с помощью совместного усилия, общей помощи, это и называется поручительством, мы приходим к состоянию, когда мы на самом деле требуем изменения, чтобы раскрылась высшая сила, и с помощью нее мы могли бы выйти, подняться над эгоизмом, выйти из Египта. И то же самое будет с человечеством, если не раскроется высшая сила, то есть необходимость этого с помощью распространения науки Каббала, возможность изменить себя, тогда мы перейдем, может статься, к исправлению через большие страдания, включая войны. Поэтому Творец, на самом деле, как сказано, ненавидит тела и готов на все, только бы разбить их, сокрушить настолько, как мы уже видели в истории, до страданий самых драматических. Поэтому путь ускорения или путь обычный в исправлении желания получать, есть возможность перед человеком, или же человек чувствует, какая ненависть есть со стороны природы, Творца, к его эгоистическому желанию получать, или же человек в предварении этого развивает ту же меру ненависти своему желанию получать. Да.
Наш товарищ из Иерусалима спрашивает, а вот путь Торы обязывает ощущение зла?
Конечно же. Это не важно. Результат должен быть в соответствии с тем, что я кричу, обращаясь к Творцу. Мы должны прийти к крику. Крик открывает нам раскрытие Творца, и тогда свет, который раскрывается, исправляет нас, приносит нам исправление намерения с ради получения, на ради отдачу. А перед этим криком нам необходимо установить, что нет ничего более плохого, чем еще секунду оставаться в состоянии ради получения, в эгоизме. Сейчас здесь возникает вопрос, с помощью чего я могу прийти к этому решению? Или посредством ударов, или с помощью выяснения? И это все. Но я должен прийти к этому решению, к этому итогу, к этому результату, что я не способен оставаться в этом эгоистическом желании получать. Я ненавижу его больше, чем все иное. Мне лучше умереть, чем жить так. Если в таком виде я ощущаю себя по отношению к нему, тогда это начинает работать. Еще раз, это в соответствии с законами природы. Здесь нет ничего, когда я могу кричать меньше или больше, поможет мне в таком виде или в ином. Нет этого. Мы говорим на языке людей, что тогда Творец помогает человеку. Нет здесь никакого особого действия со стороны Творца, когда бы Он помогал, но мы входим постепенно в состояние, приближаясь к высшему свету, когда мы раскрываем к нему, мы приближаемся против него к особым состояниям, когда он начинает действовать в соответствии с порядком, законом ступеней, когда раскрывается святая Келим. Поэтому мы не можем сидеть и ждать, чтобы что-то произошло. Этого никогда не произойдет. Должно быть, прежде всего, необходимость, потребность ощутить ненависть тотальную к желанию получать. И к этому можно прийти или с помощью Бейто, то, что называется в сроке, или с помощью хишена, ускорения. Одно из двух. То есть наш путь отныне и до тех пор, пока мы не определяем, что мы должны исправить свое желание получать или в сроке, или с ускорением, или когда мы чувствуем, что только этого мы желаем, тогда действует только свет в двух этих случаях. Неважно, с помощью чего мы приходим к этому решению. Тогда Творец раскрывается и исправляет. И есть процесс, когда человек проходит лично, а есть процесс, который проходит весь мир, а есть процесс, который проходит группа. И в наши дни мы проходим это группой. Были дни, когда были избранники, которые даже сами могли это проделать. И мир сделает это в общем. Но это те же ступени, те же состояния. Только если есть много людей, то может быть взаимная помощь, взаимное раскрытие, взаимная поддержка, когда то, что понимает один, это может быть с помощью соединения понимания другого, и то, что чувствует один, может ощущаться другим. Итак, с помощью поручительства мы можем очень быстро прийти к ощущению и пониманию, совместному установлению состояния, что нам необходимо подняться над намерением ради получения. Да, Дани.
Здесь написано в таком абзаце, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. И он объясняет, что свет может дать свет, и изобилие — это то, что у него есть. Но тьма и недостатки — это не в его возможностях. Что значит «не в его возможностях»?
Высший свет действует только в одном направлении. Мы находимся под воздействием этой силы, и каббалисты рассказывают нам, как мы можем воспользоваться этим. Это как физики. Физик говорит тебе, ты находишься под воздействием силы притяжения на земном шаре. Ты можешь пользоваться ею так, и так, и так. Ты знаешь, есть явление, когда ты можешь именно с помощью силы притяжения увеличить скорость свою. Не то, чтобы она притягивала тебя к себе, а наоборот. Скажем, когда посылаем мы какой-то спутник на какую-то планету, космический корабль, мы пользуемся силой притяжения планет в пути для того, чтобы ускорить скорость. Как это может быть? В зависимости от того, под каким углом ты проходишь к какой-то планете. И тогда, если ты проходишь под определенным углом, ты как раз увеличиваешь скорость и летишь дальше своим путем. И то же самое здесь. То есть этой силой можно воспользоваться всевозможными, как это выразить, всевозможными, во всевозможных видах, как бы за и против. Это одна сила. И все.
Ави из Далласа спрашивает, мы изучаем на протяжении уже долгих лет вместе с миллионами учеников. Я знаю, что на конгрессе Уи мы получили новую ступень. Мой же вопрос, когда же мы будем брать эту методику и жить этим, и действовать в повседневной нашей жизни?
Человек начинает брать эту методику в свои руки. Хорошо, здесь существует много этапов. Когда, но в особенности, когда он начинает видеть ясным образом, что он действует против своего желания. Теперь, против своего желания. В чем заключается желание? Мои клетки тоже действуют в соответствии со своим желанием. Их желание эгоистическое. Каждый хочет существовать. Нет. Мы говорим, это нет. Эгоизм — это когда я хочу использовать ближнего, когда я хочу выиграть на нем, с помощью него, когда я вижу себя, насколько я пользуюсь им все больше, подавляя его, и вследствие этого есть у меня наслаждение. То есть эгоизм — это прежде всего может быть только по отношению человека к ближнему. Если человек вообще может распознать его, насколько все его желания, мысли, они в каждом обращении, на каждом шагу, именно такие. И он работает только над этим, если он начинает видеть проверяя себя, если он начинает получать чувство, чувствительность того, что есть у него внутренние понятия этого, это не ощущается извне, что есть у него внутренние ощущения по отношению его отношений к другим. Это внутренние отношения, он не должен приходить, обниматься с кем-то, целоваться и давать подарки. И если он начинает проверять себя в своем отношении, это называется, что он начал внутреннюю работу. И тогда вся его работа, как найти большую чувствительность, увидеть отношения, для того, чтобы использовать, они употребляются, подавить в чем-то, что-то сделать ближнему ради собственной выгоды, в таком виде, когда каждый раз он раскрывает, что он хочет выгадать, добиться успеха, быть больше, чем ближний. Это тонкие внутренние понятия в намерениях. И тогда, в соответствии с этим, насколько он чувствителен к этому, он начинает страдать от этого. Как спастись от этого? Он видит, что в каждую секунду Творец предоставляет ему возможность, когда он видит, что каждый против него кажется ему ненавистником, врагом, далеким, отталкивающим его. И тогда в соответствии с этим у него есть всегда возможности, кроме того, чтобы установить отношения, также и видеть, способен ли он сам подняться над этим намерением по отношению к ближнему. Если он раскрывает, что он не способен, это происходит после многих действий, когда он уже достигает отчаяния, тогда он приходит к решению, что только Творец может изменить ему это. И с этого момента и далее, это у него уже называется практической работой. Уже есть он, с одной стороны, его эгоизм, который растет, и он знает, что этот эгоизм растет благодаря Творцу. А с другой стороны, тогда он нуждается в Творце, чтобы он исправил ему это отношение. Это как Моше, когда Творец говорит ему: «Пойдем к фараону, поскольку я отяготил его сердце». Когда человек понимает и чувствует, что его эгоизм, его отношение к ближнему раскрывается Творцом как плохое отношение, и он раскрыл также, что нет выбора, что ему необходимо обратиться к Творцу, только Творец способен это сделать, поскольку он видит, что он здесь сам пробовал, и это не получается. В этом состоит работа. А дальше поговорим дальше и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.